Чандр. Дерево жизни. Повесть. Автор Арбен Кардаш. Чандром в лезгинском языке называют восточный платан. И это обозначение состоит из двух слов: чан – жизнь, и дар – дерево. Тарлан Мияхов, мужчина лет 55, когда проснулся, было уже 10 утра. В открытое окно лилось солнце. Воздух в комнате чистый, сгустившийся, которым не надышишься, и сон не отпускал его из своих ласковых объятий. На далеком севере, где давно обосновался в городе Сургуте, он привык вставать в 6 утра. Осталась еще армейская привычка. Но, приезжая в родное село, и прежде, как и теперь, каждый раз, к своему удивлению, он просыпался поздно и задумывался, отчего это происходит. И вчера, лежа на кровати в привычном с детства месте, в комнате, с детства же определенным родителями сыновьям в семье, где росли 3 брата и 2 сестренки, ему никак не удавалось поднять себя с постели. Хотелось, раскинувшись с закрытыми глазами, обратно предаться сну. «Это из-за воздуха», – про себя решил Тарлан. «Воздух Родины делает сон таким сладостным. Родной дом дает знать своему сыну, заброшенному вдали дальние, что его любовь, родство к нему не пропали. Сын же этого не понимает». Правду сказать, в родное село, в опустевший дом он приезжал каждый год, летом, чтобы успокоить мать, чье сердце постоянно тянуло сюда, в родное гнездо. Сам же не имел особого желания приезжать, потому что всякий раз по приезде с веранды видел за домом Красную гору, возвышающуюся вдали за селом, и дерево Чандр на скате островерхого холма, горделиво выделяющегося между соседними холмами и буграми, вызывая тяжесть на сердце и печальную улыбку. Ему, считавшему себя человеком, у кого жизнь удалась, чистым перед семьей, друзьями, товарищами и односельчанами, так оно и было, дерево заново напоминало связанный с ним один день жизни и последовавшие за ним события, хотя и оставшиеся маленькими частицами давно прошедшего детства и ранней юности, но заставлявшие чувствовать, что он потерял нечто дорогое, не исполнил заветного желания и что в этом виновен только он сам. Однако, несмотря на это, в каждый свой приезд один из дней он выбирал, чтобы навестить Чандр. Как самый младший из детей в семье и младший сын, он знал, что в его обязанности входит забота об отчем доме, когда уже не будет отца, что он должен остаться здесь жить, чтобы хранить дом и продолжать его жизнь. Но он нарушил неписанный закон предков, всем известный и неукоснительно выполняемый должными людьми. Отслужив в армии, он не остался в селе. Ни отец с матерью, ни братья и сестры не упрекали его в этом, зная, в чем дело. Они понимали, что творится в его сердце. У них не было способа лечения раны на этом сердце, а потому и позволили ему поступить по-своему. Когда приехали вчера под сумерки, и он остановил свой дорогой внедорожник на месте, именуемом Вехрентул, сноска, площадка для веяния зерна. На самой нижней площадке горного села, тянувшегося вверх по зеленому пологому склону, его глаза невольно посмотрели в сторону Чандера. Островерхий холм был окутан туманом, и Чандера было не разглядеть. Он почувствовал волнение. Перед приездом ему приснился Чандр срубленным и валявшимся на земле. У матери Тарлана вошло в привычку попросить остановить машину на Вехрентуле. Каждый год, приезжая в село, старая горянка с льющимися из глаз слезами выходила из машины, становилась на колени и целовала землю со словами: «Милая моя родина, сладкая моя земля». Потом она с помощью сына поднималась, у самой не очень-то получалось, и, воздев открытые ладони, молилась, обращаясь к старым и новым кладбищам, окружавшим село. Желала царствия небесного усопшим, просила Всевышнего помиловать в судный день лежавших в этой земле, отвести живущих здесь от бед и неправедных путей, наполнить их сердца чистыми помыслами. Такие минуты глубоко затрагивали сердце сына, и он жалел, что увез на чужбину мать, так преданную родной земле. Винил себя в том, что самого родного ему человека оторвал от основ. На чужбине, как бы ни предоставлялись матери всевозможные удобства, сколько бы ни оказывали ей уважение сыновья и дочери, невестки, внуки, копившаяся в ее душе вдали от села тяжесть, младший сын каждый раз чувствовал вот здесь, на Вехрен Туле. Пока жив был отец, и Тарлану с братьями жилось спокойнее. То один, то другой из них приезжал вместе с семьей, навещал стариков, и большой дом наполнялся радостью. А то бывало, что братья с семьями приезжали все вместе. В такие дни еще сильнее чувствовалась важность и значение родного дома. Его завораживающее воздействие еще сильнее они, вышедшие из этого дома, чувствовали глубину и прочность своих основ. И это чувство их поддерживало, как бы окрыляя и в далеком Сургуте, ставшем для них второй родиной. Сыновья очень старались увести к себе отца с матерью, которые уже не могли должным образом справляться с заботами по дому и хозяйству, но никак не могли их уговорить. Они ни разу не захотели хотя бы приехать в Сургут к ним в гости. Решающее слово оставалось за матерью. «Для чего нам пускаться в те дальние дороги с нашими дряхлыми телами? Умрет один из нас в пути, вам же прибавится забот». Отец с матерью, как они сами выражались, не хотели, чтобы осиротел двухэтажный дом, который они возвели своими руками из саманных кирпичей, самими же изготовленных, с тщанием достраивая наверху по одной комнате. Но судьба все же дала им, старающимся с лихвой выразить свою сыновью благодарность, возможность показать отцу и матери то, чего они добились на севере. Свои дома, обеспеченность всеми благами, свой бизнес, высоты которых они добились в жизни. В одно лето они, все трое братьев, опять поехали на родину на своих машинах, вместе с семьями. Проезжая посреди Великой России, как-то в полдень, они устроили привал, чтобы надышаться и снять усталость в селе на берегу Волги. На зеленом лугу с редкими деревьями, откуда открывался чудесный вид на великую реку, они настелили скатерти и обедали. Беготня, шум и крики детей нарушали напоенную теплом тишину красивой местности. Один из малышей вдруг закричал: «Вот идет дедушка с ружьем!» Взрослые посмотрели в ту сторону, куда показывал ребенок. В их сторону спеша шел старик, обеими руками держа у груди ружье, хотя и высушенный годами, но еще крепкий телом. На голове у него была пилотка, в распахнутой серой рубашке с короткими рукавами, с закатанными до колен штанами того же цвета, в резиновых тапочках на голых ногах. Дети, замолчав, побежали к взрослым. Старик, без слов приветствия, с каменным лицом направил двустволку на сидящих за скатертью и повелительным голосом крикнул: «Уходите отсюда! Это моя земля!» Все трое братьев и их жены вскочили. Кто это такой? Что у него в намерениях? Братья своими крепкими, сильными телами заслонили женщин и детей. Потом Тарлан шагнул вперед. «Дядя! Отец!» — сказал он как можно спокойнее, стараясь еще сильнее не разозлить старика. «Мы путники. Едем к себе на родину. Нам ваша земля не нужна. Мы остановились, чтобы только отдохнуть». Неожиданно лицо старика изменилось. Озлобленности как не бывало. Руки его опустились, и ружье упало на землю. Прищурив плохо видящие глаза, он приблизился к Тарлану. С ног до головы окинул его взглядом и срывающимся голосом произнес: «Мирим, Мирим Мияхов, Лезгин!» Губы Тарлана растянулись в широкой улыбке. Руки у него распахнулись и взлетели крыльями. «А не дядя Миша ли вы? Михаил Бурлаков!» И повернулся к братьям. «Это он! Дядя Миша с фото в нашем доме!» Старик ладонью вытер прослезившиеся глаза. «Да, я тот самый. А ты вылитая копия Мирима. И голос его. У нас в таких случаях говорят, точно выпавший из ноздри отца». Тарлан, сам не свой от неожиданной радости, своими сильными руками обнял старика, приподнял и отпустил. «Вижу, война не забрала моего друга. Он жив-здоров?» «Здоров! На ногах! Вот собрались навестить его и мать. Мы его сыновья и невестки, внуки. Вы простите меня за грубость». Дядя Миша объяснил, чем было вызвано его недовольство. «Эта земля, выделенная мне государством. По завещанию хочу оставить его внуку. Никак не получается оградить сеткой, хотя бы обвести проволокой. И сам внук не желает приехать сюда. Я уже несколько раз прогонял тех, кто хочет отнять у меня это место. И вас принял за таких. С ними трудно говорить вот без этого». Он поднял с земли ружье. «Они не понимают, когда говорят по-человечески». «Ружье действительно заряжено? А как же? Всегда? Патронами с дробью. И в запасе еще имеются». Дядя Миша вынул из кармана штанов и показал два патрона. И сунул их обратно. Два других брата тоже пожали дяде Мише руку, обняли его и усадили к своей походной скатерти. Из завязавшейся беседы выяснилось, что старуху он похоронил и остался один. Единственная дочка с внуком живут в одном из подмосковных городов. Они изредка навещают его, но не хотят приехать сюда насовсем. Друг Михаила, отец сыновей, которые теперь по-всякому старались выразить ему свое уважение, нахлебавшийся всего на фронтах Великой Отечественной войны, израненный, оставивший правую руку в жестоком бою в Пречистенском районе на Смоленской земле, горец Мирим был учителем младших классов в сельской школе. Двухгодичные учительские курсы он окончил уже после войны. Когда он собрался выучиться на учителя, в селе нашлись такие, кто говорил: «У тебя нет правой руки. Толком сам не можешь писать. Как ты будешь учить письму детей?» На это он отвечал: «Привыкну писать, оставшейся левой. И детей буду учить». Вернувшись после курсов, учитель Мирим так быстро и красиво писал на доске мелом, что вызывало восхищение не только у учителей, но и у тех сельчан, которые, под видом того, что хочет увидеть успехи своих детей, приходили на его уроки. Дети учителя Мирима с самого детства знали Михаила Бурлакова как дядю Мишу. У них в гостевой комнате на стене висела увеличенная фотография в большой рамке, особенно дорогая отцу. По обе стороны от орудия стоят два крепких парня, два красноармейца гаубичного артиллерийского полка, отец и дядя Миша. Мирим должен был уже демобилизоваться из Красной армии, когда началась Великая война, и для него, еще не женатого парня, фронтовые будни заменили все – дом и семью. И это была первая фотография, которую он отправил родным из самой гущи боевых событий. Снимок, сделанный и подаренный одним военкором в конце лета 1943 года, перед намечавшимся ожесточенным боем, уже вернувшись с войны, увеличил и вставил в рамку. С Михаилом Бурлаковым они познакомились, оказавшись в артиллерийском полку. Дружба их продолжалась уже больше года. Они так сблизились, что им в мысли не приходило, что они могут расстаться, чтобы больше никогда не встретиться. Но в сентябре того года, оказавшись таким важным для всего фронта, Мирима тяжело ранили и без сознания доставили в госпиталь. Здесь он много слышал о продолжающихся боях в том лесном районе, откуда вывезли его самого, о больших потерях в его полку. Но как бы ни хотел, он так и не узнал, жив ли Михаил и что с ним. Его, руку которого спасти не удалось, немного окрепшего отправили домой. «А я думал, что Мирима уже нет», — сказал дядя Миша. Он был в очень тяжелом состоянии. Видевшие его не надеялись, что он выживет.